20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 4 минуты. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко, и тема нашего сегодняшнего разговора не так драматична и не так пафосна, как открывашка этой передачи. Впервые веду ее я, поэтому приветствую тех, кто традиционно здесь в выходные собирается. Сегодня мы говорим о фестивале молодежи и студентов, о том, который сейчас проходит в Москве и в Сочи. Но об этом говорим совсем немного. Гораздо больше сегодня будет сказано о том фестивале, который в июле и августе 1957 года проходил в Москве. Беседовать об этом мы сегодня планируем с Алексеем Козловым, джазменом, руководителем ансамбля «Арсенал», который, если я верно понимаю, в официальных мероприятиях того первого советского фестиваля не принимал участие, а как-то неофициальным образом перемещался по площадкам. Ему есть что рассказать. Я читал его книгу, в которой конкретно этому лету 57-го года посвящено довольно много места. Почему мы не можем прямо сейчас приступить к этому разговору? Ровно из-за того же фестиваля. Алексей Козлов не смог вовремя сейчас добраться до нашей студии, потому что в Москве перекрытие. Тот фестиваль, который мы сейчас можем наблюдать в Российской Федерации, прежние это два были советскими, в 57-м году и в 85-м. Так вот, нынешний фестиваль проходит и в Москве, и в Сочи, и в Москве пока еще не все открыто, хотя значительная часть тех перекрытий, которые были с утра в городе введены, уже сняты. Открыли уже Москворецкую набережную, Москворецкий мост открыт, Кремлевская, Пречистенская. Центр уже открыт, а вот на некоторых окраинах еще пока перекрытие есть. Сейчас закрыта Фрунзенская, Лужнецкая и Хамовнический вал. Основные мероприятия все-таки того фестиваля современного, нынешнего, они проходят в Сочи. И там же ожидается встреча Владимира Путина с гостями и участниками фестиваля. Правда, пока большая тайна, когда, где и при каких обстоятельствах. Дмитрий Песков этого не уточняет. А сегодня в Москве проходит парад. Кажется, он еще не состоялся. И какие-то концерты, какие-то выступления. Уж извините, я не могу конкретно вам на это указывать. Слишком обширная программа и в Москве, и в Сочи. Если московский еще как-то можно обозреть по вот этим перекрытиям, то весь Сочи сейчас посвящен фестивалю, и количество тамошних площадок счету не поддается. Как пока и количество участников, точного количества гостей пока не сообщают, поэтому давайте обращаться к истории, обращаться к 57-му году. 28 июля, открытие фестиваля, тогда Москву посетили 34 тысячи, давайте звать их иностранцами, 34 тысячи иностранных гостей из 131 страны мира. По количеству участников это не рекордный фестиваль вот в рамках всего фестивального движения, но по количеству стран, прибывших 131, тот фестиваль 57-го года стал чемпионом. Если обращаться к самому началу того, что фестивальным движением зовется, то это ноябрь 45-го года. Я думаю, интуитивно, даже тем, кто не вникал прежде в эти истории, понятно, что это было связано с неким послевоенным настроением, когда мир взялся за то, чтобы попытаться восстановить, наладить, возвести, может быть, вновь и впервые какие-то мосты и дружбы. Ноябрь 45-го года Международный союз студентов затевает Всемирную федерацию демократической молодежи. Ну и, собственно, эти организации две фестивали вели вот до сегодняшнего дня и по сей день ведут, но вот за вычетом Международного союза студентов. Они там в начале 90-х годов во что-то иное превратились, но так или иначе основной вот флаг, под которым вся эта история проходит, это флаг демократической молодежи. Всемирная федерация демократической молодежи выступили первыми организаторами этого фестиваля. В 57-м году Москва принимала 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а сейчас у нас проходит 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Фестиваль 85-го года, понятное дело, был неким таким сопровождающим Олимпиаду действом. То есть он не параллельно с Олимпиадой проходил, но раз уж город готов был принимать такое количество иностранцев, то почему бы вот, помимо спортсменов и болельщиков еще там какую-то партию студентов принять? Не так масштабно в 85-м году гуляли, как в 57-м. О 57-м годе масса легенд ходит о том, на что было похоже это лето. Великое искушение сравнивать это с Вудстоком, до которого еще полтора десятка лет оставалось тогда, в 57-м году. Ну и примерно в этом настроении мы вот с Алексеем Козловым, джазменом, который должен в ближайшее время сюда прийти, рассчитываем об этом во всем беседовать. Сейчас призываю тех, кто неравнодушен, во-первых, к проходящему сейчас фестивалю и, может быть, как-то задействован в нем. Честно говоря, масштабы этой истории, если бы не участие там президента, опять же, не знаем, когда он там будет встречаться со студентами, но будет, если бы не участие других лиц высокопоставленных, например, Сергей Кириенко уже там осматривает эти площадки, дает какие-то комментарии о происходящем. Я что-то подозреваю, мы бы так внимательно к нынешнему 19-му фестивалю не относились. Но относимся. 7373948. В общем, то, что происходит сейчас, вам не безразлично, и вы как-то в этом задействованы. Ну, традиционно там стада волонтеров должны пастись и работать. Либо вы помните события 57-го года. Мне вот сейчас будет, я даже вот с такой явной робостью буду говорить с Алексеем Козловым о событиях 57-го года, потому что это 60 лет назад. Вот. Это несколько эпох с тех пор сменились. Тогда джинсы не то что в Советском Союзе не носили, тогда в Соединенных Штатах джинсы были строго рабочей одеждой. Мне кажется, это достаточно наглядная иллюстрация, который показывает, вот каков контраст между сегодняшней эпохой и тем, что было в 57-м году. Давайте, подтягивайтесь. 7373948 для звонков в прямой эфир. 7373948 +7 925 48 94 8 СМС-портал наш. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Латиницей в одно слово. Там я ваше сообщение тоже готов читать. Где проходил фестиваль в прошлом году? А в прошлом году не проходил фестиваль, потому что там менялась периодичность. То раз в два года проходил, то еще какие-то более серьезные промежутки между фестивалями были. Анна спрашивает, а какая Олимпиада в 85-м году? А я сказал, что прям ровно в этот год. Я имею в виду, что если инфраструктура в 80-м году была готова принимать иностранцев, то вот в 85-м подтянули еще. Так, какая Олимпиада? Зачем и для чего это надо? Кроме негритят, никакого толку в этом нет. Говорит 92-е. А вот от тех, кого вы негритятами аттестуете, вам 92-й какой толк? Вы принципиально предпочитаете общаться с чернокожими, с ними вам веселее общаться, чем с представителями иных рас. Моя бабушка... Так, довольно много диковинных сообщений, не касающихся непосредственно темы нашего сегодняшнего разговора. 7373948. Давайте, для звонков в прямой эфир. Кто-то готов оценить судьбоносность тех событий 57-го года здесь, в Москве, потому что это через год после 20-го съезда, разоблачение культа личности, тема номер один для всего Советского Союза на тот момент. Но опять же, под это дело, как мы понимаем, и фестиваль тоже затеяли. Как пишет в своей книге тот же Алексей Козлов, которого мы ожидаем, организаторы фестиваля не ожидали той степени близости, которая может возникнуть между гостями фестиваля и принимающей стороной. Речь даже не о чем-то интимном, а просто людей не хватало. Так это описывает Козлов, не хватало сотрудников, которые могли бы проконтролировать все эти контакты, потому что почему-то все были заточены на то, чтобы наблюдать за контактами исключительно в рамках официальных мероприятий. а люди ни с того ни с сего вышли на улицы и там стали общаться. И вот за всем этим в масштабах Москвы уследить уже не получалось. 7373948. Ну что, немного народу, я так понимаю, с фестиваля 57-го года сейчас готовы к нашим беседам присоединяться. Вся надежда на Алексея Козлова. 7373948 для звонков, плюс 7 925 48 948 для смс-сообщений, ну, телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Давайте, приветствуем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы застали фестиваль 57-го года?
Нет, но Олимпиаду 80-го я застал.
Так, ну она у нас довольно внезапно в разговоре всплыла. Ну хорошо, вы готовы оценить степень открытости вот таких вольных контактов гостей и москвичей в 80-м году? Присматривали?
Да, конечно. Вы знаете, основная проблема тогда была, я был студентом Бауманского училища, вот, и нас, как, значит, вот людей более подготовленных к языкам, еще чему-то вот такому вот обслуживанию, направили в гостиницу. В гостиницу, значит, где мы работали как горничные, как дежурные по этажу. И там была такая смешная ситуация, которая показала, что, ну, не ко всему мы готовы. Значит, вот там был один чех, который обратился к дежурной и говорит: у меня горилка не фугуя. Та была просто в недоумении, что это такое, то есть, понимаете,
она что знает, по-английски
может что-то понять. Хорошо, у меня друг был, который знал немножко чешский язык, и он, значит, сказал, объяснил, что это просто-напросто лампочка у него не горит. То есть проблема была языковый барьер. Никто не знал тогда ни английский, ни французский.
Но основной момент то, что действительно, наверное, английский не так много людей на тот момент знали, потому что в школах, в вузах, как я предполагаю, большинству преподавали немецкий, что, в общем, по тем временам объяснимо. Ура! Мы аплодируем и приветствуем Алексея Козлова в студии. Алексей Семенович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Козлов, джазмен, руководитель ансамбля «Арсенал», человек, который в фестивале 57-го года принимал участие неформальное и неофициальное, верно? Вы же ни на каких официальных площадках там не выступали?
Нет, нет.
Смотрите, вот вы сейчас немного опоздали на наш эфир, и мы не вправе вас ни в коем случае за это упрекать, потому что с движением в городе разные вещи происходят. Сегодня город был перекрыт, в частности, из-за мероприятий фестиваля, из-за парада. В 57-м году хоть какое-то подобие пробок в столице было? Не именно в день фестиваля, понятно, там был парад, а вот, в принципе, в 57-м году возможны пробки?
Ну, вы знаете, это частный вопрос. Никаких пробок тогда не было, тогда еще светофоров-то почти не было нигде. Это понятие появилось гораздо позже. Но я хотел бы, если уж вы меня пригласили, рассказать о фестивале. Я бы хотел коснуться таких, ну, глобальных вещей. Вообще, в каком я был состоянии, когда начался фестиваль?
В каком же?
Значит, я принадлежал, в общем, такой московской студенческой элите. И, в общем, я представлял себе, что происходит на Западе, как там живут люди. Но основная масса советских людей свято верили еще со сталинских времен. А к тому времени все политбюро осталось сталинское. Они свято верили газетам. А в газетах изображали всех, кто жил на Западе, таким примитивным способом, что там жили либо буржуи, такие с сигарами во рту.
В цилиндрах и пузатые.
В пузатых, да, как мистер Твистер. Либо были шпионы такие зловещие, тоже, которых к нам засылали, с моноклями там такие. Основная масса изображалась в качестве оборванных, несчастных, безработных, голодных. И вот мы так все и думали, мы, советские люди, что за границей живут вот таким способом. И поэтому, когда Хрущев сделал большую глупость, решил приподнять на месяц железный занавес, и мы увидели все веселых, добродушных парней и девушек, которые к нам хлынули, то это, кстати, подорвало прежде всего веру в газету «Правда», вообще во всю пропаганду, потому что вот с тех пор и начался такой планомерный крах советской идеологии. Это я, по моему мнению, это был первый такой неудачный шаг, потому что потом уже нельзя было нам то же самое говорить. И вот поэтому очень важно, чтобы люди знали вообще о том, кто живет за железным занавесом. И забегая вперед, я хочу сказать, что вот сегодняшний фестиваль, он очень важен, потому что сейчас все наоборот. Люди, которые живут на Западе, молодежь, отгорожены от нас железным занавесом, причем более плотным, и они думают, что в России живут несчастные, оборванные, голодные, злые, а главное, агрессивные люди.
А кто повесил сегодняшний занавес?
Конечно же, повесил Запад. Это однозначно. И вот сейчас, если они, вот кто-то из них придет и увидит, что мы все счастливые, довольные, веселые и неагрессивные, вот это нанесет очень большой урон вот тем политикам, политологам, которые создали этот занавес. Мы сейчас находимся в зоне отчуждения, очень такой
суровый. Есть такое ощущение, да.
Вот, и главное, там просто до вранья доходит такое, что мы сейчас вот собираемся напасть на Польшу, там, на Соединенные Штаты, все там сейчас боятся российских атомных там подводных лодок и так далее. И вот сейчас это очень важно, потому что я почувствовал это именно на примере фестиваля 57-го года, когда у всех наших советских простых людей развеялись вот эти представления о том, что, во-первых, на нас они хотят все время напасть, и что там злые какие-то люди такие сидят. Ну, такое и было, но главное, что мы думали, что там живут одни нищие какие-то, безработные и так далее.
Скажите, пожалуйста, но в самом начале этого фестивального движения оно начиналось как такое поствоенное. Ну, то есть студенты, демократическая молодежь после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны как-то пытались наладить эти контакты в 57-м году. Был хотя бы какой-то оттенок того, что это, несмотря на прошедшие там, на прошедшую дюжину лет, это все еще поствоенное, послевоенное время. Какое-то упоминание об этом было?
Ну, вы знаете, угроза атомной войны, она существовала. И к тому времени Советский Союз наладил так называемое движение борьбы за мир. Это было сделано... Почему? У нас еще так, когда началось это движение борьбы за мир, у нас не было еще своей атомной бомбы. И мы пытались убедить все народы, объединять их вот таким движением. И, в общем, кто-то присоединялся, потому что все тоже боялись, знали о Хиросиме. И вот началось именно с движения борьбы против атомного вооружения, против агрессии и так далее. Но оно, в общем, было все равно неэффективным. Тем более, что к 1957 году у нас уже появилось свое атомное оружие, и мы уже не делали упор. Я помню, эти лозунги просто были вот «Мы все за мир и дружбу», более миролюбивые были лозунги, и, в общем, организовано было неплохо, толпы народов были там, в общем, действительно, такая радость была у советских молодых людей, они увидели простых, совершенно улыбающихся и одетых ни в какие не цилиндры, а в простые рубашки и такие и брюки, даже не джинсы. Джинс тогда еще не было.
Вот это, да, интересный момент. Многие говорят, что Советский Союз узнал джинсы в 57-м году, но, насколько я представляю, даже в тех же Соединенных Штатах в 50-е годы с джинсами еще не так все просто.
Нет,
было.
Это неправда. Джинс тогда не было. Они появились сразу после этого, ну, через пару-тройку лет. И, кстати, этот фестиваль, он породил сразу туристическое к нам движение. То есть к нам начали после этого не сразу ездить туристы. Раньше туризм, если вы знаете, был запрещен. Сейчас трудно в это поверить, но у нас, к нам иностранцы приезжали, это были либо дипломаты, либо действительно какие-то шпионы. И всем советским людям вообще как-то... Я в школе тогда учился, еще в сталинские времена, нам сказали, что с иностранцами лучше не общаться, потому что вы сразу станете, попадете в шпионские лапы. И, кстати, тогда, вот когда замечали, человек встречается с иностранцем, его моментально забирали, и куда-то он пропадал, и потому что некогда было выяснять, шпион он или нет, завербовали его или нет.
Но это до фестиваля, а в период фестиваля контакты ведь абсолютно свободные были.
Ой, да. Тогда это вообще просто все смешалось в доме Облонских. Все контакты...
А почему упустили ситуацию? Просто не хватило сотрудников, чтобы присмотреть за всем этим?
Ну как, вы что? Это надо было в тысячу раз увеличить число этих самых... Уследить за всеми было невозможно. Это, я говорю, была большая ошибка, совершенно... Хрущева, что он это сделал. Но это привело, опять я говорю, к развалу советской идеологии.
Алексей Семенович, позвольте тогда масштабное сравнение у вас попросить. Что большее влияние оказало на крах идеологии и на перспективе крах Советского Союза? 20-й съезд в 56-м году, развенчание культа личности, суровый разговор об этом. Или фестиваль 57-го года? Событие более легкодумное, что ли?
Вы знаете, мне кажется, что фестиваль, конечно, потому что разоблачение культа личности, во-первых, это было сделано специально Хрущевым, который разоблачал культ личности, чтобы скрыть свою близость. Он был самым приближенным, если вы знаете, и пролил гораздо больше крови, чем Берия. Он все свалил на Берию, которого расстреляли. Сам он... если вы знаете немножко историю, был послан Сталиным когда-то на Украину, где Сталин даже удивлялся, сразу присылал расстрельные списки и погубил такое количество партийных работников. И потом, когда Сталин умер, он решил забрать все эти документы, договорился с первым секретарем ЦК Украины, чтобы ему отдали эти документы, вот, расстрельный, который он... А за это он им подарил Крым. Вот. И этого факта мало кто знает, и почему-то вообще все спорят, все... Крым, там, отдайте Крым Украине. Какая Украина? Крым, как был российской со времен Екатерины, был такой подарок Хруща на некоторое время. Причем тоже Советской же Республики Украинской. Вот. Но это... Возвращаясь к тому, что вот ведь тогда венгерские события ведь никто не освещал, несмотря на разоблачение культа личности, я как человек, который, ну, немножко разбирался, мы знали, до нас доходили слухи.
Алексей Семенович, вот в этом моменте хотелось бы вас еще... В начало вашего выступления сегодняшнего вернуть, вы сказали, что вы были более-менее в курсе каких-то культурных свершений на Западе. Сейчас вы говорите о том, что знали о политических и военных драмах. Вы откуда это знали? Вы что читали? Откуда это все у вас было?
Да. Значит, смотрите, я был в то время в такой довольно небольшой группе молодых людей, причем москвичей, которые называли себя штатниками.
Потому что увлекались культурой США?
Только все американское. И поэтому мы внимательно слушали всякие вражеские голоса. Ведь советским людям было невдомек это слушать, и они не верили. Я слушал и «Свободу», и «Голос Америки», и BBC, и имел представление о том, что там происходит. И тогда уже во мне зародилось вот это недоверие к советской пропаганде. И я уже стал получать эти сведения, рискуя даже, общаясь даже с некоторыми иностранцами. Это было очень рискованное дело. Но я общался ведь только, чтобы добывать либо пластинки запрещенного джаза еще в те времена, либо какие-то американские шмотки. Потому что мы одевались только в американское во все. Более того, мы даже знали, что есть такое в Америке, элитарное такое движение Ivy League. Это Лига Плюща, это,
ну, да.
Это самые модники даже в Америке. И это, кстати, нас спасало. Почему? Потому что мы внешне были очень похожи на советских людей. Пижоны, стиляги ходили в узких брюках и с длинными волосами, а мы, у нас был крюкат и широкие брюки, и незаметные твидовые такие костюмы, очень похожие на советские. Вот это нам помогало мимикрировать. Но внутренне мы были очень четко сориентированы против пропаганды. При этом вот что
и интересно... И с той, с другой стороны, судя по всему, против любой пропаганды,
я надеюсь. Да, вот это... Я хочу
Алексей
еще
Семенович, извините,
вещь.
Давайте будем подчеркивать уже после информационного выпуска, просто у нас так программа разверстана и спланирована. Пожалуйста. Я напоминаю, что у нас в гостях джазмен, руководитель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Говорим о фестивале молодежи и студентов 57-го года и параллельно еще оглядываемся на то, что сейчас происходит в Москве и Сочи, где под той же вывеской проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 19-й по счету.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15:35. Меня зовут Сергей Рыбко, и мы продолжаем разговор с саксофонистом, джазменом Алексеем Козловым. Говорим о фестивале молодежи и студентов 57-го года. Вы тоже можете к этой беседе присоединяться. Для вас смс-портал +7 925 48 94 8, либо телеграм-канал «Говорит МСК-бот», латиница в одно слово. Пишите, пожалуйста, и туда. Алексей Семенович, вот хотел вернуться к тому, что в первой получасовке вы успели сказать. Слушатели нам... указывают на то, вот, на что обратить внимание стоит. Вы сказали, что в 1957 году абсолютное большинство советской публики особо и не интересовалось событиями на Западе, не дифференцировало пропаганду и объективную информацию. Слушатель 92-й напоминает, но вообще-то в 45-м году миллионы советских людей воевали в Европе. Они что, за этот срок, за 12 лет все забыли? То есть вот те люди, которые... действительно, были в Европе, даже встречались с союзниками из США, вероятно. Они на тот момент не имели представления о том, как на самом деле выглядят западные люди? Им заново нужно было это объяснять?
А вы разве не знаете, что как обращались к теми, кто возвращался с фронта, и особенно из оккупационных зон? Их быстренько сажали под тем или иным... предлогом в лагеря и выпускали довольно быстро, но под подписку, чтобы ничего не рассказывать. Потому что те, кто увидел, что такое западная жизнь, они могли рассказать советским людям.
Но об этом слушатель наш и пишет, да.
Вот, теперь я хотел бы вот что. Раз уж мы коснулись фестиваля 57-го года, я хочу сказать, что это был момент в моей жизни, когда я впервые... вдруг, неожиданно для самой себя, ощутил себя, что я патриот, что я горжусь Россией, где вообще выросли все мои предки, и где я сам вырос. И это каким-то образом уживалось с тем, что я, мягко говоря, недолюбливал большевистскую идеологию. И у меня никогда в жизни не возникало мысли когда-нибудь отсюда уехать. Когда появилась возможность, как тогда говорили, валить, многие мои друзья сразу свалили. А мне это в голову не приходило. Я понял, что я россиянин, и никакого диссидентства, вот за мной такой тянется хвост. Все считают меня таким бывшим антисоветчиком, диссидентом. Это большая ошибка.
Но в 57-м году вот что сработало, после чего вы подъем патриотически испытали?
А вот я когда увидел... вот эту радость общения, и у меня возникло желание показать этим людям, что мы тут не лыком шиты. И более того, знаете, что на меня подействовало? Когда я встретился я провел вообще весь фестиваль в компании джазменов. Это был один единственный джазовый фестиваль, ой, джазовый коллектив.
На всем фестивале?
Да, он настоящий джазовый коллектив.
Из США?
Нет,
из Великобритании.
Из Великобритании. С ними была Бертис Ридинг, чернокожая певица. Это единственная из Америки была певица. А в основном это был, значит, квинтет, состоящий из классных музыкантов. И когда я с ними стал общаться, я понял, что они меня, ну, так, ну, свысока на меня смотрят. И когда я им напел все импровизации наизусть Джерри Маллигана, просто назло, они обалдели.
А вы напели именно, ну, понятно, слова и мелодию или
нет,
просто
мелодию?
Просто мелодию.
Я знал наизусть. Я за это время выучил все импровизации Чарли Паркера, мог напеть. Я уже играл на рояле, на саксофоне, это немножко позже было. И когда я понял, что сейчас им надо просто, ну, показать такой трюк, они обалдели. И вот здесь я возгордился, что мы не хуже их, а может, даже и лучше.
Да вы обобщаете, говорите «мы», а вот кроме вас, кто бы их еще так удивил?
Не,
вот ну, как обобщить
нет,
это
была,
ощущение?
Была очень большая компания моих друзей, джазменов, тоже студенты, все были любители, которые знали до слез все, что происходило в американском джазе. И я понял, что я даже знаю больше, чем эти представители английского джаза.
Про американский.
Я знал про то, что происходит в Америке, про Бибо, про Чарли Паркера, все. И вот здесь вот во мне колыхнулась такая гордость, что ну что же вы нас за идиотов считаете? И они настолько поразились, что они даже не спрашивали, я с ними общался, они меня звали просто Джерри.
В честь Паркера.
Да, нет, в честь Джерри Маллигана, потому что мой кумир был Джерри Маллиган просто. И вот здесь у меня возникло такое вот желание показать им, что вы там не очень-то гордитесь. Мы здесь знаем не меньше вас. Ну, а потом, кстати, гораздо позже, когда я поехал в Штаты, в Оклахому, это был уже конец 80-х, преподавать в Оклахомском
университете,
на джазовом факультете, я приехал туда, и я понял, что там никто не знает ничего о джазе, даже педагоги. Вообще, я сначала педагогам прочел лекцию, оказывается, что там не знают Орнта Колмана, Джона Колтрейна, просто не знают, и все. И вот эти мои все ощущения, они в который раз подтвердились, что мы здесь живем в стране, где если люди интересуются, то они по-настоящему глубоко изучают западную культуру.
Позволите теорию. Эти ребята там в Оклахоме, возможно, знали меньше о тех исполнителях, о которых вы говорите, именно в связи с тем, что диапазон тех, кого они могли послушать и узнать, значительно был шире, чем у вас, у советских слушателей, у советских почитателей этой музыки. То есть у них спектр был настолько широк, что всех не узнаешь, а узнаешь кого-то своего. А у вас здесь как-то поуже взгляд,
нет,
получается, был.
Нет, это не так.
Не так?
Наоборот. Вот у нас как раз был спектр очень широкий, а там они не знали просто ничего. Там вообще просто... Есть такие штаты. Когда я попал впервые в Соединенные Штаты, это был, ну, конец 90-х годов на гастролях, я понял, что Америка уже давно не джазовая страна. В большинстве штатов вообще нет ни радиопередач джазовых, нет джазовых клубов. Осталось только Чикаго, Нью-Йорк и...
Новый Орлеан.
Новый Орлеан, все. Джаз там не звучит,
представляете? Алексей Семенович, давайте возвращаться в 57-й год, мы все-таки о нем пытаемся говорить. Допустим, вот этот джаз-бенд из Великобритании был, и что, больше джаз никто не играл на этом фестивале?
Нет, там...
Советский джаз тоже существовал,
нет,
в каких-то
там
формах.
Там приезжали поляки, замечательный Чишев Камеда был. Потом Юрий Саульский собрал такой... Но это были все на уровне самодеятельности. Это они принимали участие в конкурсе. А вот этот квинтет Джефф Эллисона... они не принимали участие, поскольку они были как профессионалы, понимаете?
Они не состязались, они просто...
Они просто выступали. Да, на площадках где-то. Я за ними все время мотался, и меня пропускали без пропусков, без всяких, поскольку я был похож на американцев.
Вот из-за того, что вы с ними были, вы успели все-таки посмотреть на какие-то другие выступления, не только джазовые? То есть чем, в принципе, люди еще, не знаю, друг друга радовали, что друг другу показывали, кроме вот... джаза.
Вы знаете, честно говоря,
нет.
Меня вообще не интересовало. Я настолько к ним пристал, и Джо Темперли мне показал, как держать саксофон, как правильно в него дуть. И я считаю, что вот у меня мой саксофонизм пошел именно со дня вот этого фестиваля.
Английского языка вам хватало на тот момент вашего? Для общения.
Вы знаете, к тому моменту я уже выучил кое-что, потому что, как все школьники учили немецкий,
да.
но я начал уже, как только поступил в институт, я сразу пошел в английскую группу. И ага. тысячи сдавал уже, чтобы понимать, о чем говорит Уиллис Кановер. И BBC всякие значит, передачи. И я уже, в общем-то, такой музыкальной терминологии владел очень здорово.
Ну вот, кстати, если у вас была возможность слушать англоязычные радиостанции, была возможность с какой-то англоязычной прессой знакомиться, там, по ту сторону, писали о нашем фестивале? Или вообще ни слова?
Вообще, честно говоря, я...
Не припоминаете?
Да меня это как-то не интересовало, что там, она говорит, я так был увлечен вообще вот этим контактом с этими музыкантами, и вообще увлечен был музыкой самой. Меня в то время, кстати, политика мало интересовала.
Угу. Я в книге вашей «Козел на саксе», верно, так называется?
Ну, была такая, да.
Да. Там есть глава, посвященная событиям 57-го года, и довольно большой абзац посвящен интимной стороне этих контактов. Буквально, эта часть начинается со слов. Одним из признаков фестиваля стала своеобразная сексуальная революция, которая стихийно произошла в Москве в эти дни.
Да.
Это что? Это как?
Это никто не ожидал этого, и даже я. Ну, считал, что советские
девушки... А вы тоже были революционером, вот, ну, раз сексуальная революция вас как-то вовлекло в этот...
Нет, круг. Нет, дело не в этом. Ну, я жил, музыка. У нас были свои чувихи, там все это. Мы жили своей жизнью, нормальной. А остальные девушки, студентки, комсомолки, они выходили замуж только, значит, по любви, там, и лишались девственности только при замужестве. И я считал, что наши девушки-комсомолки очень целомудренные. И вот тут... Я сам поразился, вы, наверное, читали об этом, когда все непонятно, как сорвались с цепи, потому что я даже ездил смотреть и наблюдать вот туда, где за ВДНХ, там же были колхозные поля.
Комплекс «Турист» там был, на границе полей и...
А там был дальше колхоз имени Ленина, были, значит, такие грядки там огромные, и десятки, сотни советских девушек съезжались, чтобы, значит, хоть с какого-нибудь иностранца. А иностранцев, их туда, в эти гостиницы, не пускали, а иностранцы вылезали там через окно и тут же шли.
А почему через окно? Их не выпускали, в свою очередь?
А там старались их не выпускать тоже, понимаете? Якобы там все перекрыто. В общем, короче говоря, не сразу это дело дошло до наших идеологов. И начали приезжать туда с такими грузовиками, с прожекторами. И когда прожектора включали, то все эти грядки там, поскольку глаз видит, были усеяны вот этими парами.
Были засеяны.
Да,
вспаханы и засеяны.
И сначала пытались, значит, этих девушек там что-то такое арестовывать, брать, документы брать. Потом кому-то пришла в голову просто... их так выбривали у них там часть
волос
да. и отпускали. И потом уже дальше комсомольские организации уже разбирались.
Вот. Разбирались до какой степени суровости? Исключали?
Ну, там, знаете, по-разному. Я думаю, что, конечно, В первую очередь просто исключали из комсомола, а может быть, даже из учебного заведения. Но за это не наказывали так сурово. Тогда вроде бы такая оттепель начиналась. Вот. Но то, что еще одна такая подробность, когда во дворах начали появляться девушки с колясками, где были цветные
ребята, младенцы,
вот тут наши эти вот пенсионерки, они проявили такую, в общем, как мне кажется, жестокость. Они их стали осуждать. И эти несчастные девушки в платочках, там такие, в общем, они пострадали.
Ну, вот вы описываете ситуацию, когда советские девушки сближались с ребятами приезжими. А что, неужели приезжие девчонки игнорировали вот здешних? Ну вот, как, вот этот контакт только там, в обратном направлении
проходил. Может быть, такое и было, но просто, когда прошел слух, что вот такое творится в Останкино, я один раз просто поинтересовался этим, и все. Это все равно, для меня это было мелочь такая. Потом я вспомнил, как курьез такой. Потому что я в основном общался с джазменами, пытался чему-нибудь научиться.
7373948. Это номер для звонков в прямой эфир. Можете задавать свои вопросы Алексею Козлову. Можете писать свои вопросы на смс-портал наш +7 925 48 94 8. Либо в телеграм-канал. Напоминаю, мы сегодня вспоминаем фестиваль 57-го года. Ну и так, одним глазом посматриваем на фестиваль, который сегодня стартовал в Москве и Сочи, тоже фестиваль молодежи и студенчества, только уже 19-й по счету. 7373948, ваши вопросы Алексею Козлову. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, приветствуем вас.
А помните вы эту песню? Если бы парни всей земли взялись за руки, вместе могли,
один...
тогда бы было бы на свете... жить.
Один хорошо, из хитов жить. Того
давайте
фестиваля.
Давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах. Землю от пожара уберечь.
Да, мы все один из гимнов того фестиваля. А, скажите, а вот та музыка, которую этот фестиваль породил, потому что вот не только «Если парни всей земли», там же «Подмосковные вечера» зарядили впервые так масштабно, и весь мир теперь ассоциирует нас с этой песней, с этой мелодией. Вот насколько тогда было понятно, что это ценно, что это, ну, хиты на следующие полвека?
Нет, ну тогда нельзя было этого понять. Это просто вскоре после этого это все зазвучало и стало звучать и звучать. И вот эти «Подмосковные вечера», которые, кстати, Соловьёву-Седову сначала запретили просто, потому что, ну, не понравилась там она.
Кому и на каком... Главное, за что не понравилось, что с ними не так? Слишком...
Она слишком лиричной была. И, в общем, я знаю эту историю, потому что там худсовет где-то Союз композиторов прослушал. Нет, говорит, это не пойдет. И вот какой-то человек ее прокрутил просто по радио, нарушая все законы. И она так пошла, и вдруг стала главной песней вот этого замечательного композитора просто.
А еще что-то потенциально хитовое тогда появилось? Вот можно о таком вспоминать? Ну вот «Подмосковные вечера», «Если бы парни всей земли», что-то еще?
Нет, я не... Дело в том, что... Если
вы другой музыкой
не,
тогда.
Не относилось. Я вообще не слушал советское радио, эстраду. Я слушал только джазовые записи, слушал BBC, там Voice of America на английском языке, Уиллиса Каннера, и все записывал. Меня это тогда совершенно не волновало. Мне хотелось как можно скорее овладеть искусством джаза.
7373948, вы с нами. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Ну, я немножко хотел... Я тоже был 23 года, выпускник вуза, фестиваль в Москве.
Так.
Но взгляд, конечно, Кузнецова...
Козлова.
Взгляд, как он сам сказал, узкой группы музыкантов. Лабухи мы их тогда называли.
А вы профессионал, стало быть, были?
Что осталось в памяти от фестиваля? Радость, праздник... Полная контактность, никаких охраны. О чем он говорит? Свобода полная была. Приходили домой мы поздно ночью, потому что везде было гуляние. Как если музыканты первое такое впечатление было, что приезжие все владеют музыкальными инструментами. У нас это была, конечно, редкость.
Вот. На каком языке вы общались с этими?
Я участник, то фон, который на открытии был. Мы все спортсмены сидели и делали фон праздника. Чудесное время. Свободы. Никто политикой не интересовался в том плане, как изображает автор сегодняшней беседы. Благодарю вас.
Спасибо вам. Насчет того, что политикой никто не интересовался. Вы сами подчеркнули, что тогда не интересовались.
Да,
но вокруг был народ, который, вот именно ваши ровесники, которые именно политический момент как-то...
Нет, нет, в то время...
Подчеркивали.
Это совершенно... В то время не было еще того, что потом стало называться диссидентством. А по поводу лабухов, я не согласен, поскольку джазмены презирали лабухов. Лабухи – это те, кто лобал за деньги. Джазмены никогда не лобали за деньги. Нам не разрешали джаз играть. А лабухи играли советскую эстраду.
Лабухи, джазмены и, вероятно, члены Союза композиторов. Вот кто солиднее? Вы были членом Союза композиторов?
Да, что, меня не принимали до 86-го года за
Но
джаз.
Вы стремились?
Конечно.
Почему это так ценно? Если джазмен, вот он джазмен, он и бессеребренник, и корки ему никакой не надо. Ну, я, по крайней мере, так сужу. Вы говорите, что были лабухи, они за деньги, джазмены бесплатно.
Не, зачем? Ну, очень просто. Член Союза композиторов в советские времена, когда «Арсенал» стал официальным коллективом, угу. и мы стали играть только мою музыку авторскую, и я, не будучи членом Союза композиторов, не имел права даже заносить в рапортички свои произведения, представляете, в филармонии. Я вынужден был писать имена тех, кого мы никогда не играли. Там
Луи, а играть свое потом.
А играли свое, и поэтому член Союза композиторов получал авторские отчисления. Вот и вся история. Профессионал, настоящий композитор. Я стал профессиональным композитором, не имея вообще никакого музыкального образования, тем более композиторского высшего. И мне в этом помогли Юрий Саульский и Андрей Шпай. Убедили
комиссию,
что меня надо принять. Представляете себе?
Алексей Козлов в студии. Продолжаем с ним беседовать, и вы задаете ему свои вопросы. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Возможно, конечно, эта операция памяти происходит со временем, но у меня воспоминания тоже отличаются. Я учился в то время в школе за городом в совхозе Крёкшино. Но мы ездили на фестиваль, перелезали через грузовики, там, когда было факельное шествие. Конечно, в общем-то, очень такая, до сих пор, в общем, такая праздничная атмосфера вспоминается. Но вот девушек высылали за 101-й километр. Мы там еще участвовали в оперативных отрядах и иногда отлавливали их. Вот, но дело в том, что...
А можно вас перебить прямо сейчас? А по какому принципу отлавливали за что? За контакты с иностранцами?
Ну вот по кустам они, если с иностранцами, то отлавливали, да.
И вывозили просто массово на автобусах, на грузовиках и оставляли где? В чистом поле?
Милиции сдавали. Ну, конечно, за это стыдно, потому что, ну, стыдно. Мне было тогда 16 лет, в общем-то. Я как бы на подхвате был в оперотряде. Но дело в том, что вот такого явления, как, например, с Венгрией, в то время у нас был телевизор «Темп-2». Показывали, Кириллов рассказывал про венгерские события тоже, ведь неправда, что об этом скрывали или как-то не говорили. А говорили об венгерских событиях и говорили о том, что это контрреволюционный переворот.
Но там справедливости ради все-таки надо припомнить, что там тоже были живые люди советские, которые участвовали в этих событиях. Они вернулись, и они все-таки смогли тоже что-то рассказать.
Они рассказали, как их танками они давили просто в толпу. Вот это я помню. И некоторые наши солдаты просто после этого попадали в клиники, они заболевали.
От стресса, да. Вероятно, последний вопрос нашему гостю. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, будьте кратки, у нас мало времени.
Алло.
Да, вы в эфире.
Ну, по-моему, ярый антисоветчик ваш гость. Я, во-первых, служил в армии и встречался с людьми, которые были в Венгрии.
Так.
А он только по слухам, по чьим-то, так же, как о том, что запретили это подмосковные вечера и все такое. Он же не был в Союзе композиторов, а болтает чего-то. Вот я жил в студгородке, в МИИ. Весело, хороводы, песни. Ну, этот пакостник...
Он... Вот почему-то, Алексей Семенович, вас так услышали, как будто вы ярый антисоветчик. Вы вообще готовы этот ярлык принять? Вы сказали, что фестиваль нет, вас нет. патриота разбудил.
Да, я бывший антисоветчик, ставший патриотом сразу после фестиваля 1957 года.
Я напоминаю, что мы с Алексеем Козловым беседовали, джазменом, руководителем ансамбля «Арсенал», беседовали о фестивале 1957 года, имея в виду то, что сегодня в Москве и Сочи открылся 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он будет продолжаться до 22 октября. Торжественная церемония в Сочи еще не прошла, в Москве сейчас идут некие торжественные мероприятия. Ну и в рамках этого фестиваля ожидается встреча президента Владимира Путина с иностранными студентами, которые в Сочи прибыли. Дату этой встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще не уточнил. Все это нас еще ожидает, а я благодарю Алексея Козлова за эту беседу. Спасибо, ждем вас снова.